Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня мы продолжим чтение повести «Клада», когда бабушка была маленькой. Напомню, что Мария Николаевна Клада переписала английскую повесть для русских детей. И в 1900 году в издательстве «Вольфа» вышла эта повесть под названием «Когда бабушка была маленькая». 120 лет назад это была очень популярная детская книжка. И сегодня мы с вами продолжим ее чтение. Глава 9. Оленькины проделки. В один праздничный день мы ждали гостей и много удовольствия, а утром мы поехали в карете в церковь. Из церкви нам вздумалось идти пешком. «Только надо идти самой короткой дорогой», — сказал папенька, — «потому что на погоду нельзя надеяться». Ближайший путь был по опушке леса. Мы, дети, хорошо знали дорогу и опередили старших. «А вот где весело идти!» — воскликнула вдруг Оленька, показывая вправо. «Там очень много полевых цветочков. Мы там набрали бы большой букет для тетеньки». Как мы не уговаривали ее не делать этого, она ни за что не хотела идти по скучной дороге, как она выражалась. Она свернула вправо и скоро скрылась за деревьями. А надо вам сказать, что Оленьке дали надеть хорошенькое нарядное платье, и она утром, перед тем, как ехать, влезла на стул и до того вертелась перед зеркалом, что чуть не свалилась. Горничная Параша едва успела подхватить ее. Оленька очень любила наряжаться. Иногда вечером ищут ее, где она. А она у маменьки в комнате перед зеркалом со свечкой любуется на себя, развивает да завивает свои букли. Один раз чуть пожар не сделала. Вот какая любительница нарядов была наша Оленька. Для праздника Оленьке надели вместо траурного светлое платье, чему она была очень рада. Ее траур уже к концу подходил. Только мы пришли домой, как полил дождь. Хватились Оленьки. Нет ее нигде. «Да ведь она с вами шла. Куда же она девалась?» — спрашивали папенька и маменька. «Она отошла от нас набрать вам цветов», — отвечали мы. Пора было садиться обедать, как дверь отворилась, и вошла Оленька. Мы удивились. На ней было другое платье, гораздо проще, которое она надевала иногда по воскресеньям. «Я немножко сбилась с дороги», — сказала она, стараясь казаться спокойной. «А что же это за перемена?» — спросила маменька. «А чего ты переоделась?» «Я немножко запачкала платье», — пробормотала Оленька. Маменька только покачала головой, пристально посмотрев на нее. «Ну, садись обедать», — сказала она. Сейчас после обеда подали лошадей, и мы отправились навстречу нашим гостям. Таня, Леленька и Варя Симоновы были наши соседки по имению и жили в нескольких верстах от нас. У них не было матери. Они жили с отцом и его сестрой, своей тетушкой. Она была приятельницей нашей маменьки. Мы обыкновенно встречали их на полдороги. Нас, детей, сажали в один тарантас, старшие садились в другой, и мы ехали друг за другом к дому, звеня колокольчиками троек. Это была превеселая поездка, которой Оленька ждала с нетерпением. Таня и Варя часто бывали у нас, и она сдружилась с ними. По дороге мы болтали, не умолкая. Оленькино смущение давно прошло. Уже к концу обеда она улыбалась. А когда мы ехали домой с гостями, так она и совсем развеселилась. Она рассказала нам, как дождь застал ее в открытом поле, и она так вымокла, что платье хоть выжимай. «Пришлось поневоле надеть другое, попроще», — сказала Оленька. «Оттого я и запоздала». Приехав домой, мы по обыкновению обошли все наши любимые местечки и зашли посмотреть кур, индюшек, уток и гусей, покормить хлебом дворовых собак. Но Варя, Оленька и Любенька так долго кормили уток на пруде, что мы с Таней и Васенькой пошли без них посмотреть новых цыплят, нашей любимой белой курочки, и очень любовались на них. Таня и я были большие любительницы играть в куклы. Мы надели шляпки, одели своих кукол, и я отправилась жить в маленькой беседке в саду. Таня с другой куклой приехала ко мне в гости, и мы вместе с ними пошли гулять. Посреди нашей мирной игры к нам прибежали и остальные. «А мы были на сеновале», — воскликнула Оленька. «Там сено целые вороха, и мы на нем кувыркались». Я и Таня взглянули на Оленьку. «Оленька», — сказала я, — «у тебя и это платье запачкано». Она стала оглядывать себя. Платье ее было в двух местах разорвано, и на обеих девочках были клочки сена. «Ну ничего, мы отряхнемся», — сказала Оленька. «А платье я зашпилю на сегодня булавкой». На сеновал нам не позволяли ходить, и Оленька с Варей стали торопливо приводить себя в порядок, пока не позвали к чаю. Зашпиленное булавкой место на платье было очень заметно, но маменька опять ни слова не сказала ей, и день закончился весело. Глава 10. Поездка в Стародубье. В Стародубье было большое имение, целое местечко, разбросанное между двумя озерами, очень красивое. Оно принадлежало одному очень богатому и знатному человеку, но этот человек умер, а наследники его не жили в России. И господский старинный дом стоял уж много десятков лет запертый, с заколоченными ставнями и запущенным садом вокруг. Любители красивых местностей могли приезжать в Стародубье гулять по тропинкам сада, где прежде были широкие аллеи. Когда-то императрица Елизавета Петровна, проезжая в той местности, останавливалась у владельца имения и гуляла в его чудном саду. В дни моего детства старик-сторож показывал любопытным господский дом в Стародубье и водил по всем комнатам. Ходили рассказы, будто тот, кто в полночь обойдет одно из двух больших озер Стародубья, найдет в его дубовой роще чудный клад. Мы никогда еще там не бывали, но не раз слышали рассказы о красоте и любопытной старине этого имения. Один раз к нам приехал Симонов, отец Вари, Тани и Леленьки, Иван Иванович, и пригласил нас поехать вместе в Стародубье. «Я еду всей семьей», — сказал он, — «и вы возьмите своих деток. И у нас будет превеселая поездка. Мы приедем к вам, да отсюда и отправимся». Мы с восхищением слушали и тихонько теребили за рукава отца и мать, шепча им: «Поедем, поедем». Они согласились ехать, и в назначенный день мы стали собираться. Няня достала нам нарядные платья и шляпки с цветами, шелковые пояса с длинными концами и шелковые длинные перчатки. Маменька оправляла нас и закалывала банты у наших поясов, когда приехали наши спутники. Варя и Таня были живые веселые девочки, а Леленька очень тихая. Оленька ее не любила и всегда передразнивала. Леленька была любимица своей тетушки, и она, желая одеть ее лучше всех, делала ей иногда совсем неподходящие, слишком пышные для девочки наряды. «А, вы уж готовы? Вот как хорошо», — сказала Леленька, войдя к нам. «А где же Оленька?» Но мы и сами искали Оленьку, удивляясь, что она так замешкалась. Оленька, впрочем, всегда одевалась дольше нас, и ни горничные, ни няни не могли угодить ей. Однако ж мешкать было некогда. Совсем одетая в пестром солопчике и в шляпке, я побежала звать ее. Навстречу мне шел Васенька. «Ты не видел Оленьки?» — спросила я. «Оленька о чем-то ужасно плачет в детской», — воскликнул Васенька. Я спрашивала ее о чем, но она ничего не отвечает. Я побежала к Оленьке. Она сидела на полу у своей кровати и, закрыв лицо руками, громко всхлипывала. «Оленька, голубушка, что с тобой?» — спросила я. «Ты еще и не одета, и не причесана». «Мое платье! Гляди! Оно все измято, грязное, разорвано. Мои башмаки совсем испорчены». На полу лежало светлое платье, в котором Оленька попала под дождь. Надеть его не было никакой возможности, а другое, которое она надела, когда приехали Симоновы, надо было зачинить. Я побежала к маменьке и просила ее помочь Оленьке в беде. Маменька пошла к ней вместе со мной. «Дружок мой», — сказала она, взглянув на платье Оленьки, — «тут ничего нельзя сделать. Ты, верно, не дала высушить мокрое платье?» «Да, я повесила его за шкафом. Я думала, высохнет». «Нехорошо ты сделала, Оленька. А другое платье можно починить, только теперь уж некогда. Тебе придется остаться дома. Что же делать? Зачем ты скрыла от меня тогда? Теперь было бы все опять в порядке». Маменька ушла, и мне надо было уйти, потому что нас ждали, и лошади уже стояли у крыльца. «Бедная Оленька», — говорили мы, и вдруг увидели, что маменька не едет с нами. Отчего? Это мы узнали после. Маменька вернулась к Оленьке. Она увела ее к себе, помогла починить разорванное платье, дала ей одни из моих новеньких башмачков, а измокшее платье велела горничной Параше распороть, разгладить, и оно приняло совсем другой вид. «Теперь мы его сошьем по-прежнему», — сказала она, — «и у тебя будет опять хорошенький наряд. Будь же впредь осторожнее, Оленька. Я уверена, что больше ты не станешь повторять своих шалостей». «Не стану, тетенька, ни за что не стану», — искренне обещала Оленька. Когда мы вернулись, Оленька прилежно шила возле маменьки и слушала ее рассказы о стародубье. А мы привезли кучу новостей и стали высыпать их маменьке и Оленьке. Мы рассказывали, какой старый седой сторож в стародубском доме, какой большой этот дом и какие красивые в нем залы, и жаль только, что везде пыль и паутина. Говорили мы и о маленьком домике на горе, где жила, как рассказывал сторож, молодая барыня. Все смотрела в окошечко и плакала. И о дубовой роще за озером, только жалели, что никто до сих пор не нашел там клада. «А я не побоялся бы», — сказал Васенька. «Пошел бы и нашел бы клад». «Ну, хорошо, не хвастайся», — сказала маменька. «Завтра будете рассказывать. Теперь пора ужинать и спать ложиться». Глава 11. Васенькино приключение. Расскажу я вам, детки, про моего брата Васеньку. Я его очень любила. Это был добрый и милый мальчик, но ужасно любопытный. Из-за этого качества он попал один раз в большую беду, которая страшно встревожила всех нас. Ему было тогда 7. Имение у нас было очень большое, оно называлось Марьино. Верстах в 10 от него тянулся лес на много верст в длину и в ширину. Он тоже нам принадлежал, и потом достался Васеньке. Один раз Васеньке вздумалось пойти в ту сторону одному. Он помнил, что мы ездили туда иногда, и все ехали прямой дорогой, сворачивая только 2 раза. Вот и решил он идти все прямо до первого поворота. Он был уверен, что дорога ему хорошо знакома. Отправился Васенька. Он шел все прямо, пока не увидел густых кустов шиповника за зеленым дощатым забором. Васенька решил сесть на забор и посмотреть, что за кустами. Наверное, чье-нибудь имение. Шиповник был такой душистый, а Васенька его очень любил. Сел Васенька на забор и видит, что за ним ни дом и ни сад, а широкая дорога между 2 огромных лугов, а вдали чернеет лес. Да и вдоль забора с одной стороны идет тропинка тоже к лесу. Показалось Васеньке, что тут ближе можно пройти до первого поворота к нашему лесу. Он сейчас спрыгнул, обошел забор справа и пошел по тропинке. А тропинка привела его не к повороту, который он знал, а к самому лесу. Вот славно-то, подумал Васенька, до самого леса дошел. Никто и не знает, как тут близко к нему можно пройти. Шел-шел Васенька, да и заплутался. Конца не видит дороги. Ему вдруг стало страшно. Он назад повернул и побежал. Ну, а как его стал гнать страх, так он и совсем растерялся. Тропинки замелькали во все стороны, не знает, куда повернуть, да и все. В дни нашего детства во многих местностях бродили цыгане, и воровство детей было делом нередким. Васеньке пришлось наткнуться на них. Какая-то оборванная женщина вышла на тропинку. «Что ты?» — спросила она его гортанным хриплым голосом и взяла за руку. «Куда бежишь? Пойдем со мной». Васенька в ужасе старался у нее вырваться, но она крепко держала его и потащила за собой. Он закричал, она зажала ему рот. Привела она его в уголок леса, где стояла телега, вся завешанная холстом, и стояло и сидело несколько человек в оборванном платье, смуглых, с суровыми взглядами. Васенька себя не помнил от страха и не мог больше ни кричать, ни говорить. Ему не делали никакого вреда, и сначала стерегли, а потом как будто и позабыли про него. Видели верно, что он ни слова не говорит и даже не понимает, что ему говорят. Да он и в самом деле ничего не понимал от страха. Прошел день и другой. Цыгане сняли с Васеньки платье и переодели его в лохмотье. Он не сопротивлялся. Страх совсем ошеломил его. Цыгане посадили его в свою повозку и увезли. Один раз во время остановки табора на отдых они разбрелись кто куда. Женщины пошли по деревням для гадания и воровства, мужчины тоже отправились поискать наживы. А остались в таборе одна больная старуха да Васенька, сидевший не шевелясь и не говоря ни слова. Но тут, посреди полной тишины вокруг, к нему вернулось сознание, и он понял, что надо убежать. Старуха лежала с закрытыми глазами. Васенька, не спуская с нее глаз, тихонько пополз по траве в сторону и забрался в кусты. Видя, что все продолжает быть тихо вокруг него, он пополз дальше, а потом вскочил и побежал. Бежал он, пугаясь каждой вспугнутой птицы, каждого шороха, сам не зная, куда бежит. Видит, лес начинает редеть. Он остановился и крикнул: «Маменька, папенька, няня!» «Маменька, папенька, няня!» — отвечал ему какой-то отдаленный голос. Это было эхо, но Васенька этого не знал и все продолжал кричать, плакать и звать, пугаясь странного голоса, который повторял его слова. Он думал, что это все те же цыгане кричат и дразнят его. Между тем дома все были в страшной тревоге, и папенька разослал прислугу искать Васеньку. Маменька день и ночь плакала. К ней приехала разделить горе приятельница, сестра Симонова. Они вместе ходили и ездили везде по окрестностям, расспрашивая и разыскивая. Мы плакали горько, а Оленька совсем присмирела, перестала шалить и про свои наряды забыла. Один раз папенька, маменька и ее верная подруга Дарья Ивановна ехали лесом мимо небольшого уездного города. Вдруг маменька подняла голову, прислушалась и велела остановить лошадей. Все удивились. «Я слышу какие-то странные звуки», — прошептала она. «Не то крик, не то зов. Слушайте». Папенька и Дарья Ивановна сначала испугались, не помешалась ли маменька от горя. Они никаких звуков не слышали. Но вот в самом деле раздался протяжный, жалобный крик вдали. Тогда папенька велел кучеру подождать их и торопливо пошел в ту сторону, откуда доносился голос. Через несколько минут он увидел мелькавшую между деревьями маленькую фигурку. Это был оборванный, бледный, худенький мальчик. «Васенька!» — крикнул отец. Мальчик бросился к нему, и маменька уже бежала к ним. «Маменька! Маменька!» — закричал Васенька. Папенька держал его на руках и передал маменьке. «Можете себе представить нашу радость, когда мы его увидели?» После того Васенька был несколько времени болен, а потом оправился. Даже забыл о своем приключении. Глава 12. Неприятное знакомство. «Я еду в Малиновое, буду у Федорова», — сказал один раз папенька. «Пускай дети поедут со мной. Они там поиграют с детьми Федоровых». Мы были очень рады, и маменька велела нам одеваться. Федоров был наш арендатор. Он хозяйничал в маменькином имении Малиновом и платил ей известную сумму в год с того, что получал с имения. Жена его, Авдотья Степановна, была радушная хозяйка, и мы, не раз заезжая в Малиновое, лакомились у нее необыкновенно вкусными пряниками, которые она сама делала. Вокруг малиновского домика, где жили Федоровы, был большой луг, а за ним через дорогу другой луг. Простора бегать было много. Когда мы приехали, Федоровы сидели за столом. Нас очень радушно приняли и пригласили покушать вместе. Федоров и папенька скоро ушли толковать о своих хозяйственных делах, а мы остались за столом. На столе были пирожки, жаркое, чай и сливки. Авдотья Степановна дала всем по пирожку, но одной ее девочке показалось, что у старшей сестры пирог вкуснее и больше, и она попросила мать дать ей такой же большой пирог. Мать уверяла, что все пирожки одинаковы, но маленькая Паня бросилась вырывать пирожок у сестры. Сестра не дала ей, и обе плакали. Паня кричала на всю комнату и даже из-за стола выскочила. Едва ее уняли, и мы продолжили пить чай, закусывая пряничками. «Я сейчас пойду рыбу удить», — заявил старший мальчик Федя и встал из-за стола. «Нельзя одному ходить», — сказала мать. «Сиди за столом». Федя хотел идти непременно. Вскочил и подбежал к дверям, но при этом нечаянно толкнул младшего брата Алешу. Алеша сцепился с ним драться. Мать унимала их, но ничего сделать не могла. А в это время старшая девочка Лиденька, пользуясь тем, что мать занята драчинами, схватила с блюда пирожок. Паня встала на стул, чтобы лучше видеть, как братья дерутся, и при этом лила молоко прямо мне на голову. Я была в ужасе от драки, когда вдруг почувствовала холодное молоко у себя на шее. Крик и шум были ужасные. Наконец детей разняли. «Стыд какой!» — говорила им Авдотья Степановна. «Что теперь про вас скажут? Идите лучше гулять». Мы все убежали на луг и стали играть в пятнашки. Паня, Лиденька и мальчики перелезли через плетень на дорогу. Нянюшки побежали за ними. Они боялись, что дети убегут и дальше, к речке. Им удалось уговорить младших, и они шли с ними назад. «Мы сейчас придем, только травы наберем нашим коровам», — сказали Лиденька и Федя. Но когда нянюшки пошли с детьми, Федя и Лиденька бросились за ними и стали хлестать пучками длинных трав Паню и Алешу, и самих нянюшек. С шумом, плачем и криком вернулись на луг наши товарищи. «Полно», — уговаривали их нянюшки, — «лучше поиграйте в камешки». Игра в камешки состояла в том, что мальчики рисовали палкой на песке ворота крепости или складывали их из палочек на траве. Камешки изображали солдат, которые старались попасть в крепость. Один мальчик набирал камешки в горсть руки и бросал их, который куда попадет. Сначала игра шла мирно, но это скоро надоело Феде, и он вздумал посильнее подбросить камешки. Один из них, довольно большой, попал прямо в нос Васеньке. У него потекла кровь. Девочки, смотревшие на игру, закричали на Феденьку и побежали к матери жаловаться. Нянюшка увела Васеньку, усадила его на диван, примочила холодной водой ушибленное место. Пришла Авдотья Степановна и принесла Васеньке сладкого пирога. Авдотье Степановне было очень стыдно за своих детей, и она старалась всеми силами заставить нас позабыть все, что они проделывали перед нами. Нам еще никогда раньше не случалось целое утро провести у Федоровых, и мы видели в первый раз, как их дети ведут себя. Только при отце они были смирнее. «У нас ведь есть всякие игрушки и книжки с картинками», — сказала Авдотья Степановна. И прибавила, обращаясь к детям. «Принесли бы вы озорники лучше своих кукол или картинки, да показали бы гостям». «Ах, у вас картинки есть!» — воскликнул Васенька, большой любитель рисования и картин. «Да, есть, есть. У нас много», — заговорили Федоровы. И Федя побежал принести книгу с картинами. Он принес одну очень интересную книжку, которую мы никогда не читали. В ней были волшебные сказки, а мы их очень любили. «Хотите, я вам прочитаю сказку?» — спросил Васенька. «Да мы уж все перечитали», — сказали Федоровы. Им скучно было сидеть и играть или рассматривать с нами картины. Пока мы перелистывали сказки, Федоровы один за другим разбежались, а мы попросили Васеньку прочесть нам хоть одну сказочку, пока папенька не вернулся за нами. Мы сели на траву, и Васенька прочел нам волшебную сказку, где говорилось о разбойниках и привидениях. Когда папенька позвал нас ехать домой, мы жалели только книжку с волшебными сказками, но не детей Федоровых. Они были неприятным для нас знакомством. Мы стали рассказывать о них маменьке. Она выслушала нас, покачала головой и сказала, пристально на нас взглянув: «А помните ли, как вы себя вели один раз, когда мы с отцом уезжали на 3 дня?» Мы вспомнили и покраснели. «То-то же. Прежде на себя посмотрите, а тогда и других осуждать не будете», — сказала маменька. Прозвучали очередные главы из книги Марии Николаевны Клада «Когда бабушка была маленькая». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. А сегодня я с вами прощаюсь. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Дорогие наши слушатели, В эфире очередной выпуск программы «Богом моим пройду стену», посвященный биографии выдающегося старца и духовника, исповедника православия 20-го столетия, архимандрита Тавриона Батовского. Сегодняшняя программа, как и предыдущие, продолжит знакомить вас с биографическими материалами жизни отца Тавриона Батовского, а также прозвучит одно из воспоминаний об отце Таврионе. Нашим сегодняшним собеседником будет благочинный Москворецкого округа настоятель храма в честь преображения Господня на Болвановке протоиерей Николай Кречетов.
Последние годы жизни старца Тавриона. Перед Великим постом в 1976 году батюшка тяжело заболел. Мучило высокое давление. Владыка Леонид был очень обеспокоен его состоянием. Он навестил отца Тавриона в день памяти его духовного наставника владыки Павлина 5 февраля. А во время службы владыка Леонид обратился к молящимся. «К сожалению, я застал отца Тавриона больным. Не старайтесь к нему попасть, пока он не выздоровеет. Может, это обычный грипп. Дай Бог, он поправится. Наша задача — физически его поддержать. Учтите, это потенциально больной человек. Потенциально. У него была тяжелая гипертония. Сейчас ее нет, но есть приступы стенокардии. И вот эта температура может спровоцировать новый приступ стенокардии. Поэтому не старайтесь к нему попасть. Поправиться увидите». Несмотря на серьезный недуг, батюшка благословлял паломников. По молитвам архиепископа Леонида, своих духовных чад и паломников, отец Таврион поправился. После выздоровления старец вновь включился в повседневные монастырские заботы. Уже была закончена постройка бани с парилкой, на втором этаже было оборудовано помещение для паломников. Приближался летний период. С каждым днем прибывало все больше и больше почитателей батюшки. Шли ремонты. Отец Таврион чувствовал недомогание. Всегда живой и энергичный, ныне он заметно ослаб. Своей письменной собеседнице из Перми Ксении Старцевой, духовной дочери отца Иоанна Чувызгалова, он писал: «Как у нас тут хорошо, приезжайте. И отца Иоанна берите. Лично я живу днем, так как недостаточно сердечное меня сковывает постоянно, и ни двигаться, ни работать не могу. Но все же пока терплю, если я себя аккуратно держу в руках». Май 1976 года. Архимандрит Иоанн Чувызгалов был близким другом и единомышленником отца Тавриона. Отец Иоанн несколько раз в год приезжал к нему в пустынку, помогал по службе, проводил соборование, принимал исповедь. Многие верующие знали отца Иоанна и ожидали его приезда. Отец Таврион и отец Иоанн были связаны духовными узами с 1928 года, со времени служения отца Тавриона в Перми. Ване Чувызгалову было тогда 22 года, а батюшка имел уже сан архимандрита. С тех пор каждый из них пронес свой жизненный крест через годы испытаний, и на склоне лет они оставались в тесном духовном общении. При встречах долго беседовали, исповедовались друг другу. Их отношения были неразрывно связаны со схемонахиней Евсевией Попатенко. Можно сказать, что она была духовной дочерью обоих старцев. Один духовный отец по постригу в схиму, у другого она окормлялась. О том, что она схимонахиня, постриженная отцом Таврионом, схимонахиня Евсевия не открывала отцу Иоанну, лишь в конце своей жизни сказала ему об этом. После ее смерти келейница Ксения находилась в послушании у отца Иоанна. По его благословению она часто выезжала к отцу Тавриону, где бы он ни служил, и была его усердной помощницей. Многолетняя переписка в годы его ссылки, а также последующее духовное общение во время личных встреч укрепляли их отношения. В одном из писем он ей писал: «Зная вас и некоторые ваши способности, и имея те нужды, которым вы могли бы добро послужить, я и думаю о устроении вашем для потребности дела Божия в данное время. Мы все должны думать не только о сохранении Церкви Божией, но и о росте ее. Вот в этом и вся суть моего желания о устроении вас в наших краях. Дай Бог». 16 декабря 1969 года. В мае 1976 года Ксения Старцева вышла на пенсию, и отец Таврион предложил ей переехать на жительство в Пустынку, но с согласия и благословения отца Иоанна. Состояние здоровья архимандрита Иоанна к этому не располагало, и она не решилась оставить своего духовного отца. Весной 1977 года Ксения навестила отца Тавриона, пожила в Пустынке. Батюшка возлагал надежду, что она останется, но она вернулась в Пермь. Он ей писал: «Так вот, дорогая Ксения, если будет воля Божия, так вы все равно будете у нас. Дай Бог! Все наши весьма вас желают и чувствуют утрату большую, а особенно я и Владыка. Да, вы были бы для нас самый подходящий и всем отвечающий работник. Спасибо вам, дорогая и родная. Значит, пришло время вам усердно послужить отцу архимандриту Иоанну, в чем да поможет и умудрит Господь». Март 1977 года. Скоро по благословению отца Иоанна Ксения прибыла в Пустынку и стала келейницей отца Тавриона. В течение всего 1977 года архимандрит недомогал и подозревал у себя тяжелый недуг — рак. В день своего ангела, 20 ноября, после праздничной трапезы, у него случился сильный приступ, связанный с затруднением проходимости пищи. Батюшку сразу отправили на онкологическое обследование. Был обнаружен рак пищевода. Врачи приняли решение операционного вмешательства. Владыка Леонид, как доктор, пояснил, почему все-таки операцию не стали делать. В его возрасте, 80-летнем, при таком расположении опухоли, а это было уже известно, надо было вскрывать брюшную полость и делать искусственный пищевод, что было вообще невозможным. Он ежедневно принимал святые дары. Он ежедневно причащался только одной крошечкой. Постепенно он стал поправляться, стало возможным его дальнейшее служение в совершении божественной литургии. Улучшение состояния здоровья отца Тавриона удивило республиканских врачей. Потом была проведена химиотерапия, восстановилась проходимость пищевода, и старец смог свободно глотать. Но у него не было аппетита, он совершенно не хотел принимать пищу. В таком состоянии продолжал служить вплоть до пасхальной недели. Конечно же, трудно было отцу Тавриону. Пока батюшка до храма шел, несколько раз останавливался, отдыхал и шел дальше. Бывало, скажет: «А мне только дорого до храма дойти, а там я ничего не чувствую. Еще задолго до наступившей болезни он говорил: «Многих из нас будет грызть рак, в том числе и меня. Это те раны, те язвы, что переживал Христос». В феврале 1978 года пустынку посетил художник Сергей Федоров. Архимандрит произвел на него неизгладимое впечатление. Пустынка напоминала лесной скит. Во время пребывания в монастыре душа просветлялась все более и более. Этот человек перевернул всю мою жизнь. Сергей Федоров дал словесный портрет старца, так его поразившего. В свете свечей длинные волосы казались алмазными и придавали некое сияние всему лику. Лицо было неподвижным. Руки у него были такие морщинистые, словно это была не кожа, а сморщенные перчатки. За скорбной просветленностью ощущалась огромная сила. Было видно, что это человек несокрушимой воли. В один холодный вечер он простудился, и у него возникло двухстороннее воспаление легких. С этим заболеванием нам пришлось справиться. Каждый день он причащался, соборовался. «Причащался святых христовых тайн вплоть до воскресного дня Святой Пасхи», — вспоминал владыка Леонид. После праздника Воскресения Христова в помощь отцу Тавриону владыка Леонид направил молодого священника из Рижского монастыря, отца Евгения Румянцева. Это было время, когда отец Таврион был уже непоправимо болен. Служить начинающему священнику было тяжело, опыта было мало, но отец Таврион молитвенно поддерживал отца Евгения. Встреча со старцем Таврионом сыграла большую роль в выборе жизненного пути отца Евгения. Ныне он в сане игумена. Некоторое время архимандрит Таврион после Пасхи не служил, но потом он приобрел настолько сил, что служил в день Святой Троицы. С 17-18 июня 1978 года архимандрит Таврион совершил две последние свои литургии. Накануне он отслужил родительскую панихиду и сказал: «Ну вот, сегодня мы помолились за всех усопших. Меня Господь для этого сюда и прислал». Больше в храме он не был. Сколько позволяло здоровье, батюшка служил и молился в келье. На Троицу духовные чада отца Тавриона в знак глубочайшей любви к нему сплели ковровую дорожку из цветов и длинных лиственных стеблей. На этой земле, убранной цветами, которые он так любил, от домика до церкви и обратно, старец Таврион оставил последние следы своей земной жизни. Из храма батюшку вел чтец Георгий. Отец Таврион остановился, выпрямился, окинул взглядом всю пустынку, словно прощался. Верующие сопровождали его до дома. У дверей он повернулся лицом к богомольцам и сказал: «Табу нас спасла есть». После принятия святых христовых тайн поют: «Видихом свет истинный, прияхом духа небесного, обретохом веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся, табу нас спасла есть». Отцу Тавриону предлагали лечь в больницу, но он сказал: «Нет, я хочу умирать дома, за печкой, на своей кроватке». После Святой Троицы он не служил и медленно угасал. За два месяца до своей кончины архимандрит Таврион сказал одному паломнику, что успение Божией Матери он будет встречать на небе. «Скоро предстану пред Богом. Что скажу? Как имел право всех причащать без разбора? что скажу?» В то время, когда его душа отходила ко Господу, совершалась ранняя воскресная литургия в Преображенском храме. Отец Евгений Румянцев заметил, что в оконное стекло алтаря ударилась птица. Так было несколько раз, поэтому он обратил на это внимание и подумал: «Наверное, отец Таврион отошел ко Господу», что и подтвердилось. Душа его отошла ко Господу 13 августа нового стиля, а 13 же августа старого стиля — день его мирского ангела Тихона Задонского. Владыка Леонид последний раз навестил отца Тавриона в субботу 12 августа. В воскресенье во время богослужения он рассказывал богомольцам: «Он мне что-то хотел сказать. Членораздельно он плохо говорил. Я уже не мог понять. Мне неудобно было его переспрашивать, потому что он был сильно ослаблен. Раньше он просил, во-первых, чтобы не было никаких цветов. На могилке, пожалуйста, но над гробом просил никаких цветов. Как он умер? Мирно уснул».
А сейчас прозвучит одно из воспоминаний, связанных с архимандритом Таврионом Батовским. Илья Сергеев встретился с настоятелем храма в честь преображения Господня на Болвановке в Москве, благочинным Москворецкого округа, протоиереем Николаем Кречетовым.
Что касается отца Тавриона, я, к сожалению, с ним встречался только один раз. Но это было довольно давно, примерно в 70-м году. 1970-м. По благословению и совету отца Александра Куликова, с которым мы потом вместе служили в храме святителя Николая в Кузнецах. А отец Александр Куликов возродил храм на Моросейке святителя Николая в Клёниках. И его усердием как раз были подняты мощи святого праведного Алексия Московского и принесены в этот храм. Так вот, мы несколько раз отдыхали на взморье Балтийском, в Юрмале, там, где тогда был митрополитом, митрополит Леонид Поляков. И вот отец Александр благословил нас поехать в Елгаву, а точнее в Преображенскую обитель около Елгавы, там, где был настоятелем после отца Кирилла отец Таврион Батовский. Мы были там практически всей семьей, матушка и дети. Тогда я еще был светским человеком. Я был старшим преподавателем Московского вуза. И вот, когда мы приехали туда, мы были удивлены вот той тишиной и отсутствием суеты, которая была в этой обители. Еще до службы, когда мы приехали, отец Таврион усадил нас на трапезу подкрепиться. Причем матушка моя что-то не здоровилась. Правда, об этом я никому не говорил, и отцу Тавриону тоже. Он ей приготовил какой-то особенный напиток, после которого ей стало лучше, она и поправилась. А потом было вечернее богослужение, конечно, уставное. В храме никакой суеты, никакой беготни. Молитвенные, пения, совершенно ясные чтения и прошения, и возгласов священника. А затем на следующий день мы причастили святых христовых тайн, и отец Таврион принял, так сказать, вот нашу семью целиком, ну, расспросил, как, что мы, где молимся, служим, и очень настойчиво. рекомендовал мне пойти по стезе священнослужения, служению Богу. Надо вам сказать, что намерение служить Богу у меня было гораздо раньше, когда я еще кончал среднюю школу. А затем мой брат тоже кончал среднюю школу, которого зовут Валериан, а теперь протоиерей. Но отец наш, пройдя гражданскую, Соловецкий лагерь 3 года, Северного поселения 3 года, всю отечественную от звонка до звонка, вернулся живой, только с контузией, и после поступил в духовное учебное заведение и стал священником и священствовал 35,5 лет после войны. Так вот, отец, я бы сказал, неожиданно нам говорит: «Не благословляю». Странно, почему? «Поступите в институт, поработайте, жизнь узнаете. А вот если останется это желание, тогда пойдете». И вот в исполнение его слов я на гражданской службе проработал 14 лет. И после этого поступил в семинарию, академию. Но поступить было непросто. В те времена категорически не пропускали людей с высшим образованием, тем более занимающихся, скажем, являющимися преподавателями вузов, категорически не пропускали в священный сан. Поэтому, если так можно сказать, пришлось изменить перепад. Я из старшего преподавателя вуза стал грузчиком в Сокольниках на складе Московской патриархии. И только после этого я сумел поступить, ну и быть тем, кем я сейчас есть.
Отец Николай, как вы думаете, вот тот совет, на мой взгляд, очень мудрый совет вашего отца, не подходит ли он всем молодым людям, желающим стать клириками нашей церкви?
Вы знаете, я не могу не согласиться с этим, потому что, во-первых, о чем говорит и Святейший Патриарх, что нужны священники, не только имеющие богословское образование, но и обязательно светское образование, для того, чтобы быть в курсе и быть способным отвечать на те вопросы, которые, естественно, возникают у людей, вновь приходящих.
Насколько я знаю, каноны православной церкви указывают на то, что человек, желающий стать пресвитером, должен достигнуть определенного возраста.
Вы знаете, я вам скажу другое, что когда я поступал, был предел, выше которого я не мог поступить. Это было 35 лет. А что касается моложе, то, конечно, хорошо, конечно, скажем, если есть такая возможность отслужить в вооруженных силах. Это бесценный опыт, серьезный опыт жизненный. И также, конечно, получить светскую специальность для того, чтобы быть способным отвечать на запросы современных людей. По одной простой причине, что, к сожалению, современная молодежь, она извлекает информацию из интернета. А вы знаете, интернет скорее канализация, чем что-то другое, потому что там среди добрых вещей, которые там помещаются, там такая масса всяких непристойностей и всякого разврата, что лучше быть от этого подальше. И потом священник как раз должен понимать все это.
Отец Николай, как ваша супруга отнеслась к тому, что из преподавателя вы стали грузчиками? Видимо, и ваша зарплата резко снизилась.
Это, как ни странно, факт, потому что студенческая стипендия тогда была, по-моему, 30 рублей, а у меня была уже семья и 2 детей.
Как вам удавалось кормить семью?
Вы знаете, есть такое замечательное выражение, кажется, у пророка Давида. «Много лет прожил я на земле и не видел праведника оставленным и потомков его просящих хлеба».
Мы беседовали с настоятелем храма Преображения Господня на Болвановке в Москве, протоиереем Николаем Кречетовым.
Священное Писание неиссякаемый источник, неиссякаемая благодатная сила. Теперь, в чем бы человек поинтересовался, хорошего, такого истинного, широкого, нужного знать для человека, это вот Священное Писание. Нет такой исторической книги, которая не затрагивала, так сказать, всех тех предметов, которые затрагивают Евангелие. Смотрите, и история миробытия, и история человечества, история развращения человечества, история падения, история спасения человечества. Все Священное Писание. Все это небольшие книги, все искажено. Да. Подумали, чему этому ничего нет. Где петь? А в настоящее время еще даже то очень интересно. Как это такая книга до сих пор сохранилась невредимой? Как она сохранилась? А ведь знаете, как за нее преследовали? Гонили там потом в древние жуткие времена. Продавали смерти там. И как христиане их спасали. И какая трудность была переписывать. А вот видите, соцепи, а сколько было человеческих умниц таких, которые хотели по-своему переделать Священное Писание или в своих прихотях извратить Священное Писание. Сколько было таких моментов. И как церковь при период своих 2000-летних существований, как она в чистоте, так, истинности, незыбленности, во всей своей красноте и блистательности сохранила Священное Писание. Что же это такое? Почему так о другой книге, так сказать, не побеспокоились и против другой книги сколько не восставали против, как против Священного Писания? А потому, что это истина Божия. Поэтому сказано, свет хоть не светит, и знать его не обязан. Вот вам вкратце изложена эта история.
Подошел к концу очередной выпуск из цикла «Богом моим пройду стену», посвященного архимандриту Тавриону Батоцкому, старцу, духовнику, исповеднику православной веры 20-го столетия. Биографические материалы, с которыми мы знакомим вас в этих программах, подготовлены на основе одноименной книги Валентины Костиной. Архивные звуковые материалы, которые звучат в нашей программе, любезно предоставлены радио «Радонеж» духовным чадом архимандрита Тавриона Батоцкого Николаем Мишиным. Мы надеемся, что наш цикл получит в ближайшее время свое продолжение. И прощаемся со слушателями до следующей встречи в эфире.